Я не знала, что наш Кхадар известен и на севере. Дорогая Инра, ваш Кхадар обращается к императору по имени. Ему отдают честь генералы всей ханской армии, а над аристократами из Совета Первых он просто издевается. А я, белая роза империи, должна делить людей на тех, кому я доверяю, и тех, кто заслужил смерть». Кайлиан впервые услыхала в ее голосе настоящую сталь и знала уже, что это не шутки.
«Значит, если бы ты нам не доверяла...»
«Ты не понимаешь, дитя. Я доверяю большинству людей. Купцы, пастухи, селяне, ремесленники, солдаты, дворяне, маги или жрецы. В целом это все люди, достойные доверия. У них есть свои, больше или меньшие мечтания, и они идут к ним, стараясь не совершать чрезмерных жестокостей. Конечно, они могут тебя обмануть, продать порченный товар, завести в лес, что-то украсть и даже кого-то убить». Она послала им холодную улыбку. «В вашем Чардане тоже есть такие, с неспокойной совестью, верно? Однако им можно доверять, если знаешь, за какие струны их сердец дергать. Но есть и люди, чьи амбиции уходят дальше и глубже, чем обычно. Хотят они больше, чем могут получить. Больше денег, власти, сил. Больше всего. И ради этого всего они готовы поджечь мир. Чтобы получить власть над тысячей людей, они убьют 10 тысяч, и ради власти над 10 тысячами отправят во мрак миллион».
«Граф такой?»
«Граф?» На миг Бесар оказалась искренне веселой. «Нет, он лоялен, хоть и несколько разочарован. Вот только никто не понимает, от чего убийцы держатся вблизи его земель, а вам нужно постараться узнать, кто стоит за этими убийствами и исчезновениями». Дагена побарабанила пальцами по столу. «Этот титул, который ты упомянула, Белая Роза, что он означает?»
«Белая Роза — это цветок в императорском саду». Раздалось от дверей. Экенхард опирался о косяк, сложив руки на груди. «Это высший титул, который может получить шпион на службе империи. Титул этот присваивается тому, кто уничтожил большой заговор, стал причиной раскрытия невероятного предательства или же служил столько лет, что опыт его сделался бесценен. Его может получить любой из крыс, вне зависимости от того, мужчина он или женщина, хотя женщины получают его чаще».
«Почему?»
«Потому что женщины лучше нас в этой игре и обычно умеют выгрести из ситуаций, в которых мужчина теряет голову и гибнет. Это белые розы посылают боевые отряды в сражения, когда полагают, что кому-то нельзя доверять». Он дерзко улыбнулся. «А я принес камни. Сменить?» Бесара смерила его взглядом, и улыбка его поблекла и исчезла. «Уже несу», — пробормотал он и исчез за дверью. Через миг он уже волок новую корзину, наполненную потрескавшимися от жара камнями. На этот раз нес он ее сам, сопя от усилия и стараясь не обжечься.
«Вчера вечером делегация Верданна проведала черного...»
«Чтоб тебя!» — выругался он, когда, не заметив, зацепился рукой о корзину. Поставил ее подле старой и без приглашения присоединился к сидящим.
Он налил себе вина.
«Не терпится им».
«Ничего странного».
Кайлиан пододвинула свой кубок и подождала, пока он его наполнит.
«Фургоны уже могут ехать дальше, им нет необходимости вставать в лагеря».
Экенхард выпил вино несколькими большими глотками, долил, покачал головою.
«Есть. Кто-то убивает здесь людей, нападает даже на горную стражу и сторожевые башни. Ты ведь видела, в лагерях они будут в безопасности».
«Я не видела ничего, кроме пустой башни и единственного искалеченного мужчины, который не мог ничего сказать».
Она поднесла бокал ко рту, чуть смочила губы, не сводя с Экенхарда глаз.
«Это нисколько не причина».
«А разве в другом случае горная стража гоняла бы по окрестностям, как кот за течной кошкой?» — ответил он взглядом на взгляд.
«Это все притворство. А на самом деле солдаты лишь следят, чтобы фургоны не вывернули куда-то за долину, я права? Ведь отряды уже вышли из крепости и заблокировали дороги.
Они отделяют фургонщиков от местных,
которых никто и в глаза не видывал. Вместо этого вокруг Верданна сжимается петля. Горы, леса, армия. Они задыхаются».
Они мерились взглядами. «Собственно, почему ты об этом мне говоришь?»
«Потому что ты пришел сюда потянуть меня за язык на тему того, что они, собственно, думают. Я права?» Спросила она и, не дожидаясь ответа, продолжила. «А потому я и говорю, им здесь не нравится. Они привыкли к открытым пространствам, к местам, где нет ничего между тобой и горизонтом.
И не это им обещали. Нет, не загнать их в долину и не запереть армии. Я советую о том помнить. Даже самые дикие командиры сикохландийских налетчиков, которые осмеливались нападать на городки, не решались ударять по боевому лагерю. Она снова подняла бокал. Кроме того, у них все меньше времени. Если хотят быстрой атакой отбить свою возвышенность, первые фургоны должны выехать уже дней через 15-20. Они не могут здесь сидеть, проедая припасы. Что решил генерал? Он покажет им дорогу, конечно же, но за безопасность они станут отвечать сами. Черный не пошлет солдат, чтобы те их защищали. Разумеется, как-нибудь справятся и сами. А вы тоже? Если будет на то судьба.
Каолиан улыбнулась над бокалом с вином. Крыса внезапно выпрямился, покачал головой, словно ему пришла некая мысль. «Вы отправляетесь к графу завтра утром. Приготовьтесь уже сегодня, потому что это дорога на весь день. Поедет один фургон. Княжна, Инра, возница с помощником. Как эскорт вам будет сопутствовать рота горной стражи?» Писара кашлянула.
«Почему стража, а не фургонщики?»
«Потому что за безопасность на дорогах отвечает стража, госпожа Писара, а граф не впустит в замок несколько десятков вооруженных варваров. Кроме того, двигающиеся вне долины Верданно могли столкнуться с провокациями со стороны разных горячих голов. Потому, чтобы избегнуть дипломатических сложностей, пойдут солдаты. Но из-за того, что происходит в горах, Черный предпочитает дать людей, которым он доверяет. Убийцы никогда не решались атаковать больше, чем два десятка стражников, а потому до места мы должны добраться в безопасности. Там они оставят вас самих, княжну и даму сопровождения». Он снова поглядел на обеих девушек. «Через 4 дня фургон и эскорт вернутся, потому что потом Цивраз Дермалек отправляется к матери. Так решено с посланником графа».
«Что-то он не спешит к ней».
«Официально потому, что река повредила мост, и графу надобно ждать, пока его отремонтируют. Неофициально он старается сохранить лицо, не может принять княжну фургонщиков со всеми почестями, соответствующими ситуации, когда местные крестьяне начинают волноваться, да и прочие дворяне косо поглядывают на наших гостей. Однако граф не может выказать обиду императорскому двору, который официально признает род Френвельсов аристократами высокой крови, а потому он выбрал средний путь. Визит княжны Гейнеры будет коротким и без особого блеска вроде балов и шикарных приемов. Ровно столько, чтобы сохранить видимость гостеприимства. Знаю, мы надеялись на большее, но, может, вам в итоге будет немного легче перемещаться по замку и говорить с людьми. При полуофициальном визите вам предоставят большую свободу». Он поклонился низко, сперва Бесаре, потом им. «Мы, скорее всего, уже не встретимся. Не хочу, чтобы слишком много людей видели нас вместе». Дагена приподняла бровь.
«Полагаешь, что у графа есть здесь шпионы?»
«Я бы их разместил, а потому готов поспорить, что граф тоже это сделал. Именно потому я не позволял вам покидать эту комнату. Еще вопросы?»
«Что с остальным Чаорданом?»
«Насколько мне известно, они пребывают в одном из лагерей и держатся вместе».
«Хорошо, значит, до свидания?»
«До свидания». Он вышел. Минуту они молчали. Наконец Дагена потянулась за вином.
«Он странно себя вел, тебе не показалось, дорогая Инра?»
«Полагаю, что так, ваше высочество. Выглядел нервным и неуверенным, словно впервые делал что-то подобное».
Они поглядели на Бесару. «Очень многозначительно».
«Еще полгода назад Экенхард был свободной крысой. Ездил по империи, разнося приказы и информацию. Полагаю, он впервые посылает кого-то на подобную миссию».
«То есть мы принимаем участие в безумии с планированным крысиным гонцом, который случайно вляпался в здешнюю трясину и не обладает никаким опытом, да?»
«Да».
«И все это?» — Каэлиан махнула рукою. «Все это одна большая импровизация».
Их учительница широко улыбнулась и выставила перед собой посудину.
«Именно так, девушки. Приветствую вас во внутренней разведке».
Они чокнулись бокалами. Деревья тихо шумели, а их зеленые кроны легонько колыхались над ее головой. Кейла легла на спину и посмотрела вверх. Была она словно муравей среди травинок, маленькая и потерянная. «Счастье еще, что здесь невозможно на самом деле потеряться», — успокоила она себя. «Достаточно просто встать и идти вниз, и ноги сами принесут тебя на дно долины в лагере. Разве что выйдешь из лесу в совершенно другом месте, чем вошла».
Она лежала на прошлогодней траве, серой, жесткой и острой. Хотя из земли лезли уже новые стебли, а молодой папоротник начинал сражение за место под солнцем, здесь все еще виднелись следы зимы. Опавшие хвои, веточки, шишки, трава и сухостой местами складывались в ковер толщиной в несколько дюймов. Над ним вставал запах увядающей растительности, а от земли все еще шел холод. Ей до этого не было дела. Лес казался таким спокойным. Она запросто могла представить, что он шумел так же и 1000 лет назад, когда Лааль вела ее предков дорогой обмана. 3500 лет назад, когда боги сражались с нежеланными, а небо пылало огнем, а лес стоял неподвижно и пел, склоняясь лишь под лаской ветра, потому что боги, демоны и люди уходили, а он оставался. И будет так расти и следующую 1000 лет, когда уже исчезнет память о внуках ее внуков. Конечно, если станет известно, что она выскользнула из лагеря и вошла в лес в одиночку, без разрешения, то она не только внуков, но и будущего мужа не увидит. Кейла улыбнулась, потому что не слишком-то понимала, откуда такое пришло ей в голову. Наверняка из-за Анаде, которая целыми вечерами рассказывает сестрам, как Базда Кленнеред присматривалась к ней с самого утра. Базда была бабкой Кардена, а ради этого парня Анаве могла хоть полутра наряжаться. Но так оно и происходило с первой. Близнецы всегда шутили, что она смотрит сердцем, слушает сердцем и думает сердцем же. 3 дня тому назад она плакала навзрыд, потому что ей показалось, будто она приглянулась старой Сефлие, а даже Кейле приходилось признавать, что внук Сефлии выглядит как помесь поросенка с больной овцой. Конечно же, Анаве и в голову не пришло, что она могла бы воспротивиться решению отца и одной из матрон, а потому она то впадала в черное отчаяние, то безумствовала от счастья. Когда Неева обронила замечание, что Анаве должна сама поговорить с отцом о деле с Карденом, старшая сестра состроила такую гримасу, словно вторая предложила ей голой прогуляться вокруг лагеря. Кейла до сих пор улыбалась, воображая себе, какая сбежалась бы толпа. Традиция требовала, чтобы девушка уступила воле родственников. Традиция. Кейла осторожно потянулась под полу жилетки. Собственно, сейчас она нарушала один из вытекающих из традиции приказов и, что странно, совершенно не чувствовала вины. Не так ее воспитывали. Когда ее семья появилась в Лифреве, она была еще малышкой, гуляющей под конскими брюхами, а следующие несколько лет росла среди людей с совершенно другими обычаями. Она говорила по-мейкхански лучше многих взрослых, кто всю жизнь провел в лагерях. Большинство людей, которых она узнала, были типичной многоплеменной приграничной кучей малой, а из традиции фургонщиков ей передали лишь те, знакомства с которыми казалось отцу и матери важным на данный момент. Одно из них было то, что женщина может сражаться, защищая собственный фургон, стрелять из лука и арбалета или колоть врага копьем, но она не может править боевой колесницей и не принимает участия в схватках вне лагеря. Эти вещи оставляли для юношей и мужчин. Если враг нападал на лагерь, женщины были равны мужчинам, но прежде всего они должны оставаться хорошими женами и матерями. Традиции. И согласно традиции, никогда при никогда не дозволялось им носить кавайо. Это было оружие, которое превращало мальчика в мужчину. Чаще всего его ковали лично или покупали за собственноручно заработанные деньги. Когда мальчик входил в мир взрослых, он слегка рассекал кожу на груди, чтобы клинок сперва попробовал его крови. Верили, что это укрепляет связь между оружием и воином. Верили также и в то, что если кавайо будет носить девушка, то через некоторое время она станет бесплодной, а бесплодная женщина — проклятие для рода. И несмотря на это, Кайла чувствовала под левой подмышкой опасную тяжесть. Она украла кавайо из кузницы отца, где Андаверс обычно держал несколько готовых штук на продажу. Сомнительно, чтобы он заметил пропажу, а она ведь не могла выбраться в лес с кухонным ножом за пазухой. Ей требовалось настоящее оружие, поскольку лес опасен. В лесу таились злые люди, и в лесу был кто-то, спасший ей жизнь, а это долг, не вернуть который она не могла. Конечно, оплатить долг будет непросто, но сейчас она всего лишь хотела передать весточку, что знает и помнит. Видела его менее секунды в движении, но и этого хватило. А кроме того, однажды ночью он ей приснился. Светлая кожа, темные волосы, блестящие глаза, словно на лице его открылись оконца в летнее небо.
и был он худ. Она это помнила из своего сна. Каждая мышца вырисовывалась под кожей, ребра и хребет, казалось, просвечивали наружу. Похоже, он был еще и голым, но тут она сомневалась. И выглядел немногим старше Кейлы, а весил и того меньше. Значит, он наверняка голодный и озябший. Она не была уверена в этих воспоминаниях, вылепленных из реальности и дремы, и не была уверена, действительно ли там когти рвали горло или лезвие резало тело и кость. Но она знала, если не попытается уплатить долг, то никогда уже не уснет спокойно. За пазухой у нее был сверточек с несколькими кусками ветчины, двумя овсяными лепешками и горсткой сушеных плодов. Больше она не осмелилась взять. Во время военного марша каждый кусок жестко учитывался, и Анаве, что надзирала над припасами их родного фургона, и так спросит о недостающей пище. Кейла всегда могла сказать, что почувствовала голод, хотя это наверняка и приведет к уменьшению порции ужина. Хуже было с пледом. Она забрала один из тех толстых шерстяных, какими накрывали конские спины, и надеялась, что никто не станет их пересчитывать в ближайшее время. А потом караван будет уже далеко. Теперь плед лежал рядом с нею. Она же вглядывалась в кроны деревьев и вслушивалась в лес. То, что она хотела сделать, было глупо. Она поняла это уже в первый час. Лес везде одинаков. Бесконечное число деревьев, растущих на склонах горы. В прошлый раз она убегала из лагеря чуть ли не вслепую, лишь бы подальше от сестры, давясь собственным гневом, а возвращалась с головой, наполненной пустотою, все еще чувствуя на затылке дыхание того бандита, а теперь не могла найти место, где на нее напали. Не знала даже, находится ли она там, где нужно. Еще минуты, и придется возвращаться, прежде чем отец вышлет половину лагеря на поиски. Правда, в последнее время он до рассвета кружит у боевых фургонов, непрерывно что-то подновляя и договариваясь с возницами, а потому существовал шанс, что он пока не заметил исчезновения младшей дочери, но лучше не искушать судьбу. Впрочем, Анава и Нева тоже не обращали на нее внимания, а о братьях можно было и не вспоминать. Дереко, Фендорин и Гендорин днями и ночами тренировались в скачке на колесницах, Эсобар и Мердонар в смычке и размыкании боевых фургонов и в охране лагеря, Рукхерт и Детмон в том, как формировать стену щитов и отражать атаку конницы. Они спали вне родовых фургонов, еле не пойми что, и появлялись лишь изредка. И ни один даже не улыбался, увидев ее. Воины, чтоб их хромая кобыла укусила. Порой Кейле казалось, что исчезни она, никто и не заметит. Из-за всего этого лазания по лесу и поисков проблем она проголодалась. Оторвала кусочек лепешки, откусила от ветчины и сразу почувствовала себя глупо. Это так она пытается уплатить долг, устраивая себе пикник и избегая работы? Она подняла голову и осмотрелась вокруг. Заросли, папоротники, палые листва, дерево, рухнувшее белое кобыло знает когда. Здесь она оставит плед и еду. Если лишь звери и обрадуются этому, что ж, увы, лес не ее дом. Она не сумеет найти даже место, которое проведывала вчера, не говоря уже об отдельном человеке. Но, по крайней мере, она попыталась. Кейла встала, положила плед и узелок с едой на бревно. Миг-другой раздумывала, не крикнуть ли ей, чтобы дать понять, что она сделала. Однако тогда она предупредила бы об этом не только незнакомца, верно? Злые люди тоже могли ее услышать. Она двинулась вниз, надеясь, что выйдет рядом с собственным лагерем и что никто ее не заметит.